полудню добрались до своего, как выразился Пономарев, кишлачка. Позади пылило еще 4 машины, первый взвод и отделение саперов. Населенный пункт раскинулся на гладкой, словно шахматная доска, равнине, а посему, обложив селение со всех сторон БМПшками, пехота сходу вошла в узкий лабиринт одувалов. Саша вместе с вертевшим в разные стороны длинным стволом автоматической пушки Матаичем остался в машине. На робкую попытку напроситься на шмон, братуй совершенно серьезно ему ответил: «Ты шо, с глузду з'ехав? А сухпай бараны ты вид захарбников». «Ты чего, с ума сошел? А сухпай защищать от захватчиков?» Чем-то озабоченный гора явно было не до подопечного, только отмахнулся: «Успеешь». То тут, то там в кишлаке раздавались одиночные выстрелы. «Замки избивают», — перехватив недоуменный взгляд, пояснил Матаич. Примерно через 1,5 часа вернулись. Гора, улыбаясь самым невидным видом, сунул Саше несколько тонких и твердых, пропавших кизяковым дымом лепешек. Этот пепельно-песочный хлеб напоминал скорее картон, нежели пищу, настолько он был пресен и упруго жесток. Саша с горем пополам управился с небольшим кусочком и, брезливо скорчив физиономию, отдал подарок тортилле. Тот без всякого стеснения все умял за пару секунд. Ехали долго. Впереди нещадно пылили машины первого взвода и саперов. Сожженная дурным солнцем глина превращалась под траками БМПшек в какое-то жуткое подобие серо-желтого цемента и, поднимаясь неправдоподобно густой стеною на десятки метров вверх, полностью скрывала под пылевой завесой маленькую колонну. Дышать было почти невозможно, и еще хуже приходилось глазам. Пыль, казалось, полностью состояла из одной соли. Обильно выступавшие слезы тут же сворачивались, образуя в уголках глаз целые комки, которые, мгновенно высыхая, отрывались вместе с ресницами. На место прибыли под вечер. Ниже стоянки раскинулось небольшое запущенное селенице. Первым на то, что кишлак брошен жителями, обратил внимание Валера. Пока третий взвод с одной, а первые саперы с другой стороны сопки зарывались в землю, вниз смотались ребята из отделения Мыколы и подтвердили Валеркино предположение. Новость явно безрадостная. Шурик по этому поводу матерился 10 минут, после чего с чувством плюнул на 149-ю, отдал на почистку свой автомат Полякову и, завалившись под машину, в ответ на недоуменный взгляд взводного, выставил следующий аргумент. «Мои яйца пригодятся мне больше, чем нашей родине. Хрен я тут ночью спать буду». И в своем решении Шурик оказался совсем не одинок. Остальные деды, быстро перечистив оружие, моментально отбились. Лишь один обязательный Мыкола в течение часа до изнеможения, загоняв всех молодят и спецов, заставив их отрыть номинальные окопы и привести технику и оружие в порядок, позволил себе роскошь, сладко позевывая, растянуться на броне. Около полуночи, не дожидаясь конца первой смены, старослужащие заступили на дежурство. Сашу, дежурившего той ночью на машине, сменил Валера, и он пошел поднимать своего верного окопной жизни гору. Шеф, легонько поднявшись, словно и не спал вовсе, перекинулся с Сашей парой слов и, дав ему закурить, направился к БМПшке взводного. Через несколько мгновений грянул первый взрыв. Еще не успевший улечься Саша сидел на бруствере, когда увидел, как гора, поразительно быстро крутнувшись на одном месте волчком, стремительно ринулся назад и, почти пролетев последние несколько метров, одной рукой прижимая к телу винтовку, а другой увлекая за собой голову Саши, прыгнул в окоп. Буквально воткнутый лицом в землю и почему-то совершенно не испугавшийся Саша удивленно отметил про себя, что он за эти считанные доли секунды успел проанализировать все свои ощущения, а также действия своего товарища, и прийти к следующим выводам. Первое, что гора почувствовала угрозу благодаря свисту мины. Второе, что его действия были безупречны. Гора имел опыт и особое благоприобретенное чутье на подобной ситуации, плюс обостренную и усиленную опасностью реакцию. В-третьих, что он совсем не испугался, очень быстро соображает, да и вообще молодец. За первой серией разрывов сухо треснуло еще несколько залпов. Мины ложились перед машинами и окопами взвода, но помимо них Саша уловил еще какое-то необычное чириканье над головой. Правда, он не сразу осознал, Взаимосвязь между доносившимися из кишлака автоматными очередями и этим птичьим щебетом. Но вот над головой чирикнуло еще раз и еще. И только тогда Саша вспомнил, что по ночам птицы обычно спят, так что это могли быть только пули. Завороженный этим открытием Саша совсем забыл о том, что ему следует сейчас делать. Из оцепенения вывел яростный шепот в ухо. «Сидеть смирно, не высовываться, пока я не позову. Башку не поднимать, каску надеть, в штаны не делать». И, пригнувшись, неизвестно когда успевший надеть каску гора, выскочил из окопа. В это же время почти одновременно длинными очередями ударили пушки со всех машин. Через пару секунд подключилась броня первого взвода. Раз пять бухнула старая БМП-1 саперов. Стена фруктового сада, откуда определенно велся огонь, полыхала слепяще оранжевыми сполохами. Саша, осторожно высунувшись из-за бруствера, видел, как в 500 метрах от него частые разрывы скорострельных орудий рвали в клочья каменную кладку дувалов и деревья над ними. Над зеленкой повесили десятка два осветительных ракет. И там стало так светло, как будто только что наступили сумерки. Правда, свет был неестественный, какой-то призрачный, фотовспышечный. Но видимость была неплохая. Духи заткнулись, и если они и успели спрятаться, то им было уже явно не до войны. Саша, захваченный азартом боя, выволок на бруствер пулемет и дал несколько прицельных очередей в пролом дуала. При этом он успел пожалеть, что не зарядил в ленту побольше трассеров. Перед выходом на операцию гора заставил просмотреть и почистить каждый патрон и в приказном порядке настоял, чтобы в лентах трассирующих было не больше, чем один на пять обычных. Остаток ночи прошел мирно. Шурик, гора, братусь, да и остальные старослужащие, успокоившись, вновь поставили в караул соложат и спецов и проспали до самого утра. На рассвете Пономарев, переговорив по радиостанции с ротным и комбатом, порадовал толпу новой боевой задачей. Не успели рассесться по машинам, как в расположении первого взвода грохнул мощный выстрел. Взводный выразительно посмотрел на гору. Тот по портативке связался с командиром один и сообщил. «Пивоваров ранен. Самострел». «Во, бля! Наконец-то!» — лейтенант сплюнул в сторону. «Метеля, за меня!» И, дернув головой в сторону напарничка, с ожесточением добавил. «А ну, пошли!» Уже на ходу гора, выждав момент, поманил Сашу рукой. «За мной!»